do Свободи. В ефірі програма «Третій сектор». У мікрофона Кристина Горелик. Дети в интернете. Такова тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Евгений Беспалов, генеральный директор фонда «Дружественный Рунет», а также братья Даниил и Давид Либерманы, заядлые компьютерщики, создатели анимационно-графической студии «Пространство идей». Итак, первый вопрос у меня по традиции личный. Евгений Иванович, давайте с вас начнем. Вот скажите, когда вы первый раз столкнулись с мошенничеством, либо с порнографическими сайтами в интернете? Вот вы лично сами, вот ваш опыт. Вам сколько лет было тогда? Пожалуйста.
Я столкнулся впервые с порнографическими сайтами в 1996 году, если не ошибаюсь. Тогда только появился интернет в России. И я им заинтересовался, стал его смотреть.
Сколько вам тогда лет было, если вам не секрет, конечно?
Не секрет, надо только считать. Мне было где-то 24-25, по-моему, так что ли.
А, ну вы уже были все-таки довольно взрослым, да, молодым человеком?
Вполне взрослым, да.
Но скажите честно, признайтесь, не сами набирали в поисковике?
Нет, я сам не набирал в поисковике, скорее лазал по поисковикам и смотрел, что они себя представляют, и, конечно же, заинтересовался разными видами контента, да.
Ну вот, значит, сами, да? Даниил, Давид, скажите, вы когда засели за компьютер? По-моему, практически с рождения или нет?
Ну, с 86-го года точно, ага. Но тогда не было ничего, не было интернета. BBS-ки появились в 93-м, 94-м, наверное. Это еще был
Господи,
зародыш.
Это сколько вам лет было, если в 86-м году?
В 86-м году мне было 4 года. Это было появление у нас компьютера дома, и мы с того времени мы стали ими интересоваться.
Но все было локально, как раз BBS-ки, что-то удаленное появилось для нас. Наверное, это 93-94 год, а интернет 97-й, да, 96-й год.
Дома. И я думаю, что на самом деле тогда же практически сразу мы столкнулись очень скоро с существованием порнографии в интернете.
В основном столкнулись, потому что нас сразу же начали зазывать работать, соответственно.
Кем?
Ну, создателями ресурсов. И
то, что сейчас называется SEO.
Да. Поисковая оптимизация.
Поисковая оптимизация.
И, в принципе, реклама данного контента. Так как это, в принципе, самое, одна из самых... доходных областей интернета.
Сейчас. И вообще тогда,
тогда
тоже, было,
да? Тогда более даже больше.
Наши знакомые, когда тогда еще, в 97-98 году, которые этим занимались, они, будучи вот 15-летними, 12-летними, 13-летними школьниками, они зарабатывали очень большие деньги на этом.
Порнография для них тогда была просто источником заработка.
Картинки даже не столь интересовали, как
деньги.
Как результат, который,
как
они,
результат,
получали,
который они получали.
В основном рынок, в основном был рынок тогда западный, и все деньги в основном шли западными, на западные ресурсы.
Россия никого не интересовала, потому что она была неплатежеспособна.
И более того, интернет был тогда не очень развит.
Ну, практически не развит.
Да, практически не развит.
Пользователей было крайне мало.
Так, скажите, вы отказались этим заниматься сами?
Мы отказались.
Почему?
Ну, как нам казалось, это неинтересно. Мы было много интересных других областей. Интернет все-таки достаточно обширный.
Плюс у нас были заказы, которые просто по веб-дизайну на тот момент, которые нас очень хорошо кормили.
То есть вы отказались не из-за каких-то принципиальных соображений,
нам
а именно то, что
нравилось.
Это было неинтересно.
Ну, во-первых, нам очень не нравился сам сектор, поэтому мы как бы не хотели с ним связываться. Нам предложили в том числе там заниматься там продажей цветов или что-то в таком роде тоже.
То есть у вас цветы, порнография там рядышком.
Но мы
такой же доход
отказались.
Надо сказать,
очень интересно.
Тогда вот, ну, как бы никто, даже те, кто этим занимались, их не особо интересовали картинки, их было так много и в таком большом количестве, то, в общем, глаза быстро притуплялись и уже к этому относились просто как материал, с которым люди работали, который люди вырезали, подставляли лица.
Да. Евгений Иванович, скажите, вот как можно бороться с вот этими вот порнографическими сайтами, если их создают, их распространяют люди, которые очень хорошо разбираются в этих во всех технологиях? Либо это должны быть специалисты, которые точно так же в этом разбираются хорошо, чтобы либо надо же не только их поймать, надо же даже попробовать опередить этих людей, а у них за спиной деньги, как я понимаю, большие деньги, конечно, им сподручнее вот осваивать новые технологии.
Ну, давайте сначала уточним предмет. Бороться с порнографией как таковой, наверное, неинтересно и не имеет смысла. Важно достичь того баланса в распространении информации, который существует в реальной жизни. Когда мы с вами идем по улице Тверской, мы, конечно, можем встретить какое-либо порнографическое изображение, но это не часто.
Где? По Тверской? Эротическое, наверное.
Хорошо, допустим, эротическое, да.
Где недавно был телевизор?
Да, такое.
А, это не на Тверской было, это было на Садовом кольце.
На Садовом кольце, да, такие вещи бывают, но это не часто, это исключение. Ну, а эротика тоже встречается, однако она соответствует неким нормам, допустим. Вероятно, то, что правильно или неправильно в офлайне, должно быть правильно и неправильно в онлайне. И если мы достигли, наше общество достигло некий баланс в информации в офлайне, в онлайне он тоже должен быть. Проблема не в том, чтобы запретить порнографию и полностью ее подавить, а задача в том, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию информации. Пусть порнография существует, но существует на вполне определенных ресурсах, которые защищены от, скажем так, непроизвольного, в кавычках, контакта с детьми этой информации.
Это реально сделать? Вот это вот реально добиться?
Да, конечно, реально, да. В определенной степени все реально. Вопрос в затратах и вопрос в консенсусе.
Каким образом это возможно сделать, если вот с противоположной стороны стоят такие коммерческие структуры, для которых это источник доходов, причем очень больших доходов? Конечно, они будут стараться всеми силами привлечь и самых лучших специалистов, и огромные, опять же, деньги вкладывать во все, небольшие ресурсы.
Да. Давайте с вами рассмотрим ситуацию в существующих средствах массовой информации. Есть эротические СМИ, они живут по своим законам. Есть СМИ рекламные или СМИ какие-то иные, они живут в соответствии тоже с законом о средствах массовой информации. Их содержание регулируется. Я не призываю все веб-сайты назвать тоже средства массовой информации, как в некоторых странах поступили. Посмотрим, что получится, кстати. Однако, да, должны быть
там
некие правила.
Там ситуация, наверное, всё-таки политическая.
Я в данном случае говорю скорее об этике и морали, и о неких правилах общественных, а не о писанных законах. Должны быть некие правила, которые точно так же регулируют циркуляцию контента на веб-сайтах. А если мы говорим о детях, то здесь также нужно еще и создавать так называемые доверенные зоны, где дети могут спокойно ходить по некоему белому списку и быть в относительной безопасности от контакта с негативным контентом, от незаконного или нежелательного контакта, например, со взрослыми с целью растления, либо еще с какими-либо людьми, мошенниками, например. Все это возможно, и все это делается. Пока мы здесь обсуждаем, в других странах, в Евросоюзе, в Америке, в Австралии, вся эта работа ведется, и есть уже некоторые очень интересные результаты.
Но вот на самом деле, насколько мне известно, к Европейской конвенции по киберпреступности, по противодействию киберпреступности Россия не присоединилась, объяснив это вот тем, что там есть некоторые пункты, которые ее не устраивают.
Это очень серьезный и очень важный вопрос. Действительно, Россия не присоединилась к Конвенции о киберпреступности, и я полагаю, что в ближайшее время она не присоединится к ней в связи с существованием там пункта 32-Б. Причем этот пункт, который... Я попытаюсь по-простому сказать, да, я могу немножко ошибиться, я все-таки не профессиональный международный юрист, да. Этот пункт, который дозволяет странам проводить расследования на территории других стран без уведомления об этом правоохранительных органов стран, вот этих вот, где ведется расследование. Таким образом, любое следствие в любой стране...
То есть Россия боится, да, чтобы следствие других стран не производило следственные действия без ее ведома.
Очевидно, что этот пункт нарушает целый ряд международных норм, которые определяют статус, что такое страна, что такое юрисдикция.
А другие страны присоединились к этой Европейской конвенции?
Да, конечно же, к этой
Европейской. То есть они боятся.
В этой конвенции присоединилось немало стран. В основном это страны Евросоюза, а потом также присоединилась Америка. Вероятно, у каждого свои интересы. Причем есть же ведь международная практика, которая позволяет исключать действия отдельных пунктов для стран, которые присоединяются с оговорками к соглашению. Россия тоже выступила с предложением. Все полностью целиком поддерживаем конвенцию. Однако пункт 32-Б пока не готовы исполнять. Давайте его исключим для России. Нет, этот пункт оказался принципиальным для наших иностранных коллег. Делайте вывод сами.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тема нашей беседы – «Дети в интернете». Я напоминаю, гости – это Евгений Беспалов, генеральный директор фонда «Тружественный Рунет», а также Даниил и Давид Либерманы, создатели анимационно-графической студии «Пространство идей». Данила, Давид.
Надо понимать, что еще один момент в том, что те, кто занимается порнографией, их дети не интересуют, как аудитория.
Дети...
Аудитория не платежеспособная.
А как же дети неплатежеспособные? Аудитория, не соглашусь.
Как?
Отправь смс с мобильного телефона,
это
у них же на
мобильном телефоне.
Сегодня
это еще проще заблокировать.
Евгений Иванович, а у вас есть какая-то статистика вот по этому поводу? Есть вообще? Сколько мошенничеств совершаются вот в отношении детей, когда вот они там по телефону, или это невозможно подсчитать, в принципе? Насколько это явление вообще массовое?
Да, вопрос замечательный. Преступность в отношении детей, она растет повсеместно во всем мире, с использованием инфокоммуникационных технологий, я имею в виду. Она растет повсеместно во всем мире и, к сожалению, в том числе и в России. Причем эта преступность латентная. Что этот термин значит? Это значит, что, как правило, жертвы таких преступлений, дети, они никому не сообщают о том, что с ними произошло что-то неприятное.
Но
здесь
расскажи,
проблема не в незнании. Дети...
Не в незнании, да. Они платят за это, они знают, за что платят. Они
да,
знают,
дети боятся
платят.
Наступления ответственности за то, что они заинтересовались каким-либо, например, порноконтентом, попытались получить к нему доступ, а в результате потеряли деньги на своем счете.
Сейчас потеряли. Им сказали, заплатите деньги, вы получите доступ. И они платят деньги. Это мошенничество или не мошенничество?
Там много нюансов.
Терминология.
Там много нюансов.
Просто говорится о том, что дети
мошенничество.
Часто просто говорят о том, что дети, так как они очень доверчивые, то пользуются доверчивостью детей. Но с этой точки зрения конфета – это мошенничество чистой воды, потому что, ну как, они такие красивые стоят на прилавке, и они вкусные, их очень хочется. Да, в действительности здесь появилась возможность платить без родителей, хотя родитель кладет на счет, и если родитель внимателен, то у него ничего не утечет. Родитель кладет деньги на счет, да. Родители имеют доступ ко всем этим счетам. Поэтому чаще...
Это вопрос родителей и детей, отношения родителей
и детей. Подождите секундочку. Вот опять же, я возвращаюсь к конкретному примеру. Совершенно не обязательно там рассказывать про какую-то порнографию. Ребенка совершенно верно, можно заинтересовать конфеткой под названием рингтон, картинка, не знаю, еще что-то, вполне пристойного содержания. И ребенок может заинтересоваться этим контентом. Дальше ребенка могут не предупредить о том, что этот контент стоит что-то, либо предупредить, что цена совсем иная, а фактическая цена намного больше.
Это что, это мошенничество?
Возможно, да, возможно, нет. Да, начали работу в этой области российские операторы. Замечательно, наконец-таки. Действительно, есть агрегаторы, есть владельцы СМС-номеров коротких. Там можно вести очень серьезную работу. Здесь важно, чтобы и наши крупные компании, операторы, и чтобы правоохранительные органы все развернулись к этой теме. Мошенничество с использованием инфокоммуникации, особенно вот, интернет-мобильная связь, сейчас это очень сильно возрастает. Проблема существует, к ней нужно развернуться все вместе и наладить нормальную работу.
Он легко решаемый, хоть завтра. Главное его сесть решать.
Такой вопрос. Все-таки существует действительно, ладно, бог с ними, с порнографическими сайтами, в конце концов, взрослые что хотят, то и смотрят. Дети сами, как правило, в 90% набирают в поисковике это слово, чтобы как раз посмотреть, и, собственно говоря, лезут за ним. Вот Евгений Иванович говорил о другой опасности, которая, мне кажется, более существенной. Есть такие сейчас очень распространены социальные сети. Да, мы знаем все ими. Есть такие. И там очень много разного. В том числе и не только порнография, но также взрослые дяди и тети плохие пытаются вступить в контакт с детьми, которым нету там и 16 лет. Вообще им могут быть и 11, и 12, приглашают и так далее. Есть данные фонда развития интернета, я не знаю, насколько они точные, но фонд развития интернета говорит о том, что 8 из 10 детей дают свои контактные данные при общении с посторонними людьми в интернете. Ну вот и каким образом можно как-то вот попытаться, по крайней мере, оградить детей от опасности?
Я как-то сомневаюсь, что можно попытаться, в общем, что-то сделать в плане ограждения.
Понятно, что опасность есть.
Ну,
такая.
Вот да, в том числе, как опасность
взрослые,
есть, когда детей на улицу отправляют гулять. Там тоже там есть тоже опасные дяди и тети.
Действия самого ребенка. И в этом смысле ребенку говорят: не разговаривай с незнакомыми, не бери у них конфеты и так далее. И здесь, в принципе, скорее.
Как показывает практика пошла, в принципе, воспитание в каком-то плане работает. И его не стоит отменять. С другой стороны.
И скорее всего, она здесь играет в любом случае наиболее важную роль. В смысле, вот воспитание, которое ребенок получает от родителей, от учителей. Главное просто его доносить до ребенка в той форме, которая бы срабатывала.
Если мы говорим о порнографии, есть два способа попасть детей на порнографию. Первое, они сами ищут.
И здесь можно ограничивать, условно говоря, ограничивая доступ. Да, существуют всякие программы.
Но надо понимать, что дети всегда.
Программное обеспечение.
На данный момент дети умнее в этом плане, чем родители. Поэтому представить, что родители или даже школы могут ограничить доступ детей к чему-то. Это немного утопично, потому что
для
дети...
Для детей это даже просто вызов, когда им что-то ограничивают, найти способ это обойти, даже если они не искали до этого порнографии. Если им запретят ее посмотреть, они обязательно найдут способ посмотреть, хотя бы чтобы понять, о чем им запрещают.
Здесь, в моем понимании, гораздо более важным является не ограничение, а наполнение.
Чем-то
наполнение
столь же интересным.
Интересным. То есть надо признать, что дети есть в интернете. Надо признать, что дети проводят время в интернете.
И все больше
не бороться
и больше
с этим, чтобы сократить это время, да, а постараться наполнить это другим. Ну, как что такое воспитание? Это стремление родителей наполнить жизнь детей чем-то, что они хотя бы
представляют
более осмысленным.
Не знаю, курение на заднем дворе, условно. И что более интересное оказывается в итоге.
Евгений Иванович, вы согласны или нет?
В принципе, опять же, есть уже опыт в этой области. Во-первых, создаются доверенные зоны для детей. Это фактически белые списки. И если такой белый список устанавливается на сетях провайдеров, скажем так, техническим образом настраивается, то ребенку нужно обладать очень-очень высокими знаниями в области функционирования интернета для того, чтобы каким-то образом пролезть в большой интернет. Это во-первых. Такие белые списки уже применяются в ряде стран.
Вы знаете, вот все вот эти вот белые списки, эти доверенные зоны в России, у меня вызывают недоверие. Давайте мы послушаем, что по этому поводу говорит Сергей Терпугов, коммерческий директор по работе на массовом рынке крупнейшего провайдера интернета Comstar.
Мой сын, младший, которому 3,5 года, прекрасно понимает, где папа может моментально найти либо мультфильм и быстро его показать. Но дети схватывают все моментально. Они как губка впитывают в себя все те новые технологии, которые появляются гораздо быстрее, чем мы с вами. Мы непосредственно запустили и запускаем ряд проектов, которые касаются и помогают нашим клиентам, нашим абонентам обеспечить доступ, ограниченный доступ своим детям к ресурсам, которые являются нежелательными для ребенка. В частности, мы своим клиентам предлагаем услугу «Родительский контроль», которая достаточно услуга молодая, но уже большой очень интерес у пользователей вызвала, который подразумевает под собой и ограничение времени доступа к интернету, и фильтрация негативного контента, это и экстремистской направленности контент, и взрослый контент. То есть все это уже сейчас доступно.
Следующий вопрос к представителю Comstar у меня был, естественно, по поводу критериев отбора этих самых нежелательных сайтов экстремистской направленности.
Поддержку программ обеспечения выполняет наш партнер, это компания F-Secure, один из ведущих мировых производителей подобного программного обеспечения. Фактически мы адаптировали под свою сеть их программу и на базе этой программы как бы предоставляем свой продукт. Поэтому полностью все обеспечение оказывает не компания Comstar, а F-Secure. Это как бы мировая разработка, и это критерии общемировые, общепризнанные. Это не то, что специалисты Comstar сидят и со списком там сверяют, и каждый день пытаются выловить новый какой-то сайт, такой направленный, куда вот этот список внести.
Мне сразу вспомнился случай с Йотой, когда вдруг пользователи не смогли попасть на определенные сайты. Это сайты Каспаров.ру, Нацбол.ру, там журнал New Times. Ну, понятно, что это сайты оппозиционной к власти. Йота потом и другие подобные сайты. Йота потом говорила о том, что они не имеют к этому никакого отношения, но, как известно, ложки-то нашлись, а осадок неприятный остался. И когда вот господин Терпугов говорит о том, что родительский контроль будет в том числе блокировать доступ к сайтам экстремистской направленности, у меня возникает вопрос, каким образом все это будет делаться?
Наибольшая часть контента, который блокирует F-Secure, подразумевает именно небезопасный контент. То есть сайты, которые несут в себе так называемые эксплойт, вирусы.
По каким критериям? Вирусы, да, понятно. Вирусы. А по каким критериям будут отслеживаться там сайты вот с каким-то содержимым?
В основном вручную. В основном вручную и больше не
даже
так.
Если, даже если заводить какие-то автоматические фильтры, то критерии этих автоматических фильтров все равно заводятся вручную, условно говоря. Присутствие слов, фраз, процентное содержание.
Но в любом случае это выносится, так как это ограничение накладывается только на детей, это выносится в область отношения родителей и детей.
То есть это родители сами делают это?
Да, фактически да. А, нет, ну список не они сами подбирают, за них кто-то подобрал. И в принципе в действительности там может ограничиться все что угодно, вплоть до оппозиционных сайтов и другого. Но и родители, запрещающие что-то детям, ну всегда надо думать о том, а что они предлагают взамен, и предлагают ли они что-то взамен. Или это просто вот такой способ быстро справиться с воспитанием. Никаких быстрых способов в этом плане навряд не существует.
Ну, условно, как посадить ребенка перед телевизором, чтобы он не особо бузил.
Ну да, как
это быстрый способ справиться с воспитанием ребенка. Он тут же уткнется. Но вопрос, какие будут последствия?
Но, потому, что он главное противоречие этого интервью в том, что вначале говорится о том, что дети очень быстро развиваются, а в конце упоминается о том, что дети не знают пароль родителя. Ну, это нонсенс. Дети знают все пароли, и вы даже об этом не знаете. Все, что вы пишете на компьютере, может постоянно писаться, и детям доступно будет все, и вы об этом не знаете. Дети лучше понимают в компьютере, за которым вы сидите. Поэтому, если детям что-то хочется, они к этому получат доступ. И надо понимать, что вопрос секса, в принципе, да, в какой-то момент заинтересовывает детей.
Крайне волновать.
И они все равно начнут искать.
И этот контент надо предоставить.
Это благое дело защищать детей, особенно совсем маленьких от этого. Но одновременно с защитой нужно крайне много работать с контентом. Надо понимать, что дети действительно сами набирают в соответствующие слова в Google. И вместо того, чтобы попытаться заставить это не делать, что нонсенс, потому что они подберут очень разные слова, и вы даже не представляете себе, да, о том, какие слова они подберут. И то количество сайтов, да, ну вот как, можно бороться с пиратством, но посмотрите на ВКонтакте. Вы не видите все то пиратство, которое существует ВКонтакте. Люди между собой передаются.
ВКонтакте во сейчас является группах, наиболее...
На которых даже с поисковых, поисковых запросов ты не придешь. Это все распространяется крайне быстро.
И
порнографию найти ВКонтакте просто невозможно. И ручного ресурса не хватит на это. Поэтому вместо того, чтобы усложнять им жизнь, потому что чем больше мы усложняем, тем более изощренные способы они найдут. А с этими изощренными способами будет еще более сложно бороться. Ну, как вот с пиратством, в конечном счете, все это вылилось в социальные сети, в которых ты пиратство это просто не найдешь, и с этим просто практически невозможно бороться.
Я напоминаю, что мы разговаривали о проблемах безопасности в интернете. Наши гости были Евгений Беспалов, генеральный директор фонда «Дружественный Рунет», а также Даниил и Давид Либерман, заядлые компьютерщики, а также создатели анимационно-графической студии «Пространство идей». Мы продолжим через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от резкой большой холодной войны. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Москве отпущена свобода. Оппозиционный политик Борис Немцов, отбывший 15 суток административного ареста, сегодня же на свободу должен был отпущен быть другой оппозиционер Эдуард Лимонов. В Москве в ходе акции памяти убитого 40 дней назад футбольного болельщика Егора Свиридова милиция задержала 19 человек. Это было сделано, как заявили в ГУВД, в профилактических целях. В целом мероприятия прошли без происшествий. В Подмосковье в субботу после акции движения в защиту Химкинского леса задержаны несколько человек. Лидер движения Евгения Черикова назвала действия властей неправомерными. В тунисском прибрежном городе Монастир по меньшей мере 42 человека погибли при пожаре и перестрелке в местной тюрьме. В столице страны, городе Тунис, слышна стрельба. В центр стянуты войска в попытке восстановить порядок после массовых ночных грабежей и поджогов. Ряд иностранных дипломатов посещают иранские ядерные объекты. Однако в этом не участвуют ведущие мировые державы, которые либо отклонили предложение Тегерана, либо не были приглашены. Иран открыл для осмотра два объекта в центре страны. На юго-востоке Бразилии число жертв наводнения оползней составило почти 550 и может возрасти. 12 тысяч человек остались без крова. В Судане сегодня последний день длившегося неделю референдума по вопросу о самоопределении южных провинций страны. Википедия сегодня исполняется 10 лет. Ею пользуются сотни миллионов людей.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Уже более 20 лет не ведутся научные исследования, посвященные излечению диабета первого типа. Хотя есть все основания полагать, что сейчас наших знаний о природе инсулинозависимого диабета вполне достаточно, чтобы создать вакцину, которая освободит десятки миллионов человек от необходимости ежедневно вкалывать себе инсулин. Именно об этом Ольга Беклемищева беседует с Михаилом Богомоловым, президентом Российской диабетической ассоциации.
Михаил Владимирович, вы же не только общественный деятель и диабетик, но и врач-диабетолог. Вы верите, что диабет первого типа реально излечим?
Реально, в общем-то, в начальных стадиях сахарного диабета, то есть если повезет с одной стороны, с другой стороны, если имеется достаточное количество научных и других ресурсов, то отмена инсулина, то есть ремиссия сахарного диабета первого типа, возможно на длительные сроки, на 5-7 лет. Но для того, чтобы окончательно решить вопрос с сахарным диабетом первого типа или инсулинзависимым, или аутоиммунным, необходимы биотехнологические подходы, ну, образно скажем, разработка и внедрение вакцины от сахарного диабета. И опубликовано, да, большое количество подходов, как можно этот процесс остановить.
Ну, например?
Ну, например, профессор Исаченков, то есть из российских исследователей, публиковал то, как можно биотехнологически подойти к излечению сахарного диабета. То есть взять фракцию вот этих самых лимфоцитов, которые уничтожают бета-клетки, то есть извлечь их из крови, перевоспитать, а потом вернуть в кровь человека, то есть для того, чтобы они уже не уничтожали клетки, вырабатывающие инсулин. А эти бета-клетки имеют свои предшественники, и они растут у человека в течение всей своей жизни. То есть если просто остановить механизм уничтожения, то они восстановятся сами по себе.
То есть диабет – это не проблема поджелудочной железы, это проблема иммунитета?
Даже у человека, проболевшего диабетом первого типа 20, 30, 40 лет, взять анализ крови, то можно обнаружить, то есть, ну, не столько остатки инсулина своего собственного по выработке, сколько вот тот же самый C-пептид, проинсулин, что однозначно свидетельствует о том, что у него бета-клетки, вырабатывающие инсулин, постоянно растут, обновляются, но они как бы вырастают, а своя иммунная система их уничтожает. Но это то же самое, если вот человек, например, будет каждый день брить голову, он будет лысый. То есть вот сбривающий механизм аутоиммунной работы, это уничтожает бета-клетки. Если он перестанет бриться, у него волосы вырастут. А что мы делаем? Мы каждый день надеваем парик, производя инъекции инсулина.
А в мире есть исследования, посвященные исцелению диабета?
Великобритания, доктор Портер, то есть не канадские хирурги, разрабатывали методики трансплантации, при которых еще использовались иммуносупрессанты, позволяющие отменить инсулин на очень длительные сроки, то есть превышающие 7 лет и более. При использовании так называемых компонентов комплекса каналиса в начальных стадиях диабета, если вводить одновременно с инсулином другие гормоны, вырабатываемые поджелудочной железой, C-пептид, проинсулин, N-пептид, лептин и то есть другие субстанции, они в кровь человека не вводятся. Нам известно еще, что врачи, то есть, например, Джон Уоррен, или как он называют, Джон Уоррен, профессор отделения патофизиологии Каролинского хоспитала в Стокгольме, он испытывал определенное давление, его исследования в области применения C-пептида То есть это гормон, который образуется, когда при шествии гормона проинсулин, он раскалывается на две части – С-пептид и инсулин. То есть он показал, то есть, в общем-то, доказал, что С-пептид является тоже гормоном, и что до тех пор, пока С-пептид присутствует в крови, например, у человека не развивается осложнение сахарного диабета. То есть, иначе говоря, при наличии в крови С-пептида, будь он введен извне, то есть отпадет необходимость во очень многих лекарствах, нужных для лечения осложнений.
Но почему же никто этот С-пептид не вводит? Ведь осложнение диабета – это ампутированные ноги, фатальная слепота, почечная недостаточность. Если можно избавить людей от этого, почему никто этого не изучает?
Приходится исследователям искать всякие обходные пути, то есть для того, чтобы обойти патенты инсулинопроизводящих фирм, запатентовавших еще более 20 лет назад вот эти субстанции и запретившие их применение другим исследователям, то есть или другим производителям. И поэтому исследования эти практически заторможены на протяжении десятилетия.
И кто же этот держатель патентов?
Ну, патенты на проинсулин и С-пептид, они числятся за американской фирмой Eli Lilly.
Понятно. Одна из двух основных в мире инсулинопроизводящих компаний. Я всегда подозревала, что патентная защита в медицине – самая моральная из списка всех доступных человеку гадостей. Но как же все-таки тогда появляются открытия в области исцеления?
Только в случае, то есть очень сильной заинтересованности обладающих властью и достаточными ресурсами больных диабетом первого типа в мире, то есть вот эти работы как-то сдвигаются, то есть появляются наработки как по вакцине, по волновым способам лечения диабета, либо по внедрению вот этих самых компонентов комплекса канализа, то есть включая С-пептид.
Но, может быть, это не внедряется, потому что это слишком сложно на данном этапе развития медицинской науки? Недоступно еще?
Знаете, чтобы было можно было комментировать, что что-то не посильно, то есть тогда должны были бы обсуждаться какие-то ошибки. То есть, таких докладов, мы делали то-то, 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 и у нас не получилось то-то и то-то. Их не звучит ни на съездах эндокринологов, ни на собраниях диабетологов. Единственное, что мы видим, это красочные вывески фирмы, производители инсулина, либо сахароснижающих пероральных средств, либо тест-полосок. И в основном дискуссия идет вокруг того, какой из препаратов, какое преимущество имеет по отношению к другому. То же самое происходит на международных симпозиумах, конференциях. Часто получается так, что даже организации пациентов, то есть больных во всем мире, попадают в финансовую зависимость от производителей препаратов. И поэтому их руководство уже не может выразить мнение самих пациентов как таковых, а вынуждено зачитывать тексты, которые им пишут пиар-менеджеры соответствующих компаний-производителей.
Судя по всему, диабетикам не повезло в том смысле, что в свое время было открыто кардинальное средство для предупреждения развития инсулиновой комы, вот эта инъекция инсулина. И быстро возник пул компаний, которые производили этот инсулин и зарабатывали на нем деньги. А теперь они, чтобы не терять доходы, блокируют поиск других лекарств от диабета.
Да, действительно так.
Это был Михаил Богомолов, врач-диабетик, президент Российской диабетической ассоциации. И вот такая печальная история. Заговор это или же политика, судите сами. Рассказывала Ольга Беклемищева. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. После того, как премьер Владимир Путин обрушился с критикой на врачей, которые якобы выписывают рецепты в угоду западным фармопроизводителям, в России началась широкая кампания по принудительному переходу на отечественные лекарства. Чем это в итоге оборачивается для пациентов, рассказывает Галина Новичкова, заместитель директора Федерального центра детской гематологии.
Сейчас, вы знаете, идет перекос. Надо использовать как больше отечественных препаратов. И сделали сейчас аукционы, закупают препараты, и там во главу угла поставили цену, стоимость препарата. Естественно, отечественные дешевле. Но то, что они зачастую неэффективное и токсичное, то есть в подавляющем большинстве случаев, это как-то совсем не важно оказывается, понимаете? А когда мы лечим фирменными, сертифицированными, качественными препаратами, мы получаем результаты лечения соответствующие, да? А когда мы будем неизвестно, чем лечить, как это было 20 лет назад, то неизвестно, какие результаты снова будут. Вот это вопрос, который мы очень волнуемся. Сейчас я была на передаче на НТВ по лекарствам, там было какое-то ток-шоу. Я оттуда ушла, честно говоря, расстроенная, потому что я слышала следующее. Врачи неграмотные, врачи все коррупционированы, потому что эти лекарства дорогие, потому что там врачи получают за это деньги. Знаете, мне это было слушать тяжело, честно. Вот я позвала журналиста, говорю, придите к нам, смотрите на этих докторов. Ну, есть, наверное, есть, которые берут деньги, откаты. Но это же не врачи. Это, скорее всего, администрация, правильно, какая-то верхушка. Или кто-то, я не знаю, но везде есть люди честные, нечестные, подонки есть, и хорошие люди есть, так ведь? Но вот так вот мазать всех врачей, а говорить, что это они там из-за них, это смешно, просто смешно это слушать. Что мы хотим импортные препараты, потому что мы там ангажированными компаниями. Да мы ангажированными качественными препаратами, и все, и больше ничем, и результатами лечения наших пациентов.
А что, вы сейчас импортными препаратами вообще не можете, вам запрещено
лечить? Нет, почему?
Лечить?
Не запрещено. Но в регионах, вот у нас-то вообще все как бы проще, да? Мы, у нас есть фонд по дорежиме, мы покупаем препараты, какие нужно. Ну, как-то, в общем, мы здесь более или менее можем позволить себе покупать те препараты, которые мы считаем нужным. А в регионах это сейчас вообще катастрофа. Они рыдают, звонят оттуда врачи, приезжают вот на разные совещания к нам и говорят, что делать, помогите, потому что у нас сейчас идут в ход, только стараются все отечественные препараты. А там, понимаете, в чем дело? Вот есть несколько компаний, которые производят дженерики, так называемые, да, то есть это там есть оригинальные препараты, а есть их патенту, по формуле соответствующей, да, а выпускают такие же препараты, их называют дженерики, да. Там в Германии, например, несколько компаний, которые делают такие препараты, там 3-4, не знаю, они качественные, они очищенные, они прекрасные. Конечно, немцы пользуются отечественными, да, а у нас 400 с чем-то заводов или 600, я не знаю. И каждый производит что-то, они должны, ну, как бы по закону, они не должны, если они взяли вот уже формулу готовую, они не должны проводить клинических исследований. Но это должно быть полное соответствие, да, оригинальному препарату. А если они чуть-чуть изменили форму выпуска, концентрацию, еще что-то, они уже должны проводить клинические испытания. Но если производят полностью соответствующий оригинальному препарату, да, препарат, они должны проводить исследование так называемого фармакокинетического соответствия. То есть это должны быть контролируемые исследования. Одна группа пациентов, которые получают там оригинальные препараты, другая, которые вот эти дженерики так называемые. Причем отбор, в какую группу попал, это должен быть совершенно случайный отбор. Вы знаете, «Орел и Решка», куда попал. Вот так набираются эти контролируемые группы. И это должно изменяться уровень, измеряться уровень концентрации, это должны быть оценены различные параметры эффективности, токсичности. Таких исследований практически не проводят наши фармкомпании. Чем мы мыслим, так все проходит? Они должны это публиковать в научных журналах, они должны нам доказать, что они хорошие. Этого нет, а покупать мы их должны. Вот это нас волнует. Знаете, я не совершенно не имею отношения никакого к фармбизнесу, обо всем об этом я знаю с точки зрения, ну, потребителя, доктора, который лечит тяжело больных детей. Вот, поэтому вот я только могу говорить о том, что проблема такая и есть. Когда мы получаем отечественный препарат, он токсичный, малоэффективный, плохо переносится, там болезненные или какие-то побочные другие явления есть. Вот это есть. Это серьезный на самом деле вопрос. Я не знаю, что дальше будет, потому что как-то страшно становится. Причем, знаете, мне так все время интересно. А вот если вот кто-то там из их близких, там кто это все придумывает, да, заболеет, они-то будут лечиться препаратами качественными.
О последствиях вытеснения с российского рынка импортных препаратов в угоду отечественным я беседовала с заместителем директора Федерального центра детской гематологии Галиной Новичковой. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На этой неделе после новогодних каникул депутаты Государственной Думы России открыли весеннюю сессию. И на первом же пленарном заседании было объявлено, что законопроект о полиции будет рассмотрен во втором чтении в самое ближайшее время. Вступление закона в силу намечено на 1 марта. Этот законопроект был предложен президентом в рамках реформы МВД. И это, наверное, единственная инициатива, которая прошла публичное обсуждение. Большинство граждан России имеют очень отдаленное представление о том, что представляет из себя предложенный президентом законопроект. Для многих суть всех реформаторских изменений выглядит как замена понятий «милиция» на «полиция», а также как бесконтрольное увольнение сотрудников из милиции. В ходе публичного обсуждения законопроекта более 20 его статей были существенно поправлены или приписаны. Из важных для граждан нововведений назову обязательное ношение сотрудникам милиции нагрудного знака, по которому можно будет определить имя и звание полицейского, а также у задержанных граждан появится право на один телефонный звонок в срок не позднее 3 часов с момента задержания. Такого права у людей до сих пор не было. Однако остается непонятным, какова структура полиции, из каких подразделений она будет состоять, насколько будет вертикально, будет ли у нее какая-либо региональная автономия. Более того, судя по имеющимся в законопроекте положениям, полиция не становится какой-то отдельной, специализированной службой, а продолжает оставаться частью МВД. Региональные же общественные советы, которые должны появиться при полицейских подразделениях, по сути, будут формироваться самим Министерством внутренних дел. Как смогут граждане противостоять незаконным действиям полиции? Людмила Алексеева беседует с Игорем Каляпиным, руководителем Нижегородской организации Комитета против пыток.
Пытки в милиции – это наша кошмарная действительность, о которой только очень ленивый не знает. К сожалению, государство с этим позорным явлением не борется или борется очень неэффективно. Настоящую борьбу с пытками ведет общество, общественные организации. Спасение утопающих – действительно дело рук самих утопающих. Игорь Каляпин создал и возглавляет комитет против пыток. Этот комитет был создан в Нижнем Новгороде, но работает и в других регионах. Работа эта и опасна, и трудна, но необходима для оздоровления нашей жизни, нашей правоохранительной системы. Игорь Каляпин и его товарищи – настоящие герои нашего времени. Выслушайте его рассказ о комитете против пыток.
Организация занимается проведением общественных расследований по жалобам граждан на незаконное насилие, пытки, убийства, совершенные представителями власти. Чаще всего это представители правоохранительных органов, а точнее сотрудники милиции.
Как долго работает ваша организация?
Организация начала работу с 2000 года. Первые вот 3-4 года были потрачены на то, чтобы разработать механизм, методику вот этих общественных расследований. То есть общественное расследование в нашем понимании – это работа, которая позволяет собрать доказательства того, что нарушение прав человека действительно было, установить виновных, конкретных виновных в этом нарушении. Эти доказательства должны удовлетворять требованиям, которые предъявляет Уголовный суд Российской Федерации. То есть, если мы говорим, что мы установили данный факт, если мы говорим, что у нас есть доказательства тому, что в данном случае там пытки действительно применялись, то значит мы берем на себя обязательство доказать это в суде. Я подчеркиваю, в нашем российском национальном суде.
Что совсем нелегко по отношению к сотрудникам государственных учреждений.
Что совсем нелегко, что далеко не всегда удается, безусловно, но эта работа крайне важна для того, чтобы эффективно изменять ситуацию, эффективно изменять правоприменительную практику, которая сегодня, увы, предусматривает, де-факто предусматривает применение насилия, применение пыток, нужна персональная ответственность конкретных людей, которые вот такие вот страшные вещи делают. Безусловно, я с большим уважением отношусь к работе моих коллег, которые считают, что в Российской Федерации крайне сложно добиться наказаний, то есть нужно ориентироваться на Европейский суд, и работу на национальном уровне они рассматривают как работу по исчерпанию национальных средств.
Как предварительную по отношению к Страсбургу.
Как предварительную и как заведомо не ориентированную на результат. То есть им нужно пройти вот эти необходимые на национальном уровне стадии для того, чтобы в конце концов получить возможность подать жалобу в Европейский суд. Это, безусловно, нужная работа, она дает определенный результат. Но проблема заключается в том, что Российская Федерация систематически, почти всегда, решение Европейского суда не исполняет. Точнее, исполняет только в части выплаты материальной компенсации. И это, как мы видим, не дает результата. Это не приводит к тому, что конкретным людям предъявляется обвинение, а этим людям, несмотря на то, что они носят погоны, несмотря на то, что они зачастую являются офицерами той же милиции, наплевать им на престиж Российской Федерации, наплевать им на то, что Российская Федерация проигрывает дела в Европейском суде. Вот когда их коллегу за применение пыток привлекают к уголовной ответственности в нашем суде, когда с них срывают погоны, когда их сажают в нашу российскую тюрьму, вот это является очень эффективным, в том числе это является очень эффективной профилактикой. Тогда они начинают понимать, что пытать плохо, тогда они начинают понимать, что пытать, ну, как минимум рискованно. Можно остаться без работы, а можно еще и в тюрьму угодить. Это, на мой взгляд, является совершенно необходимым для того, чтобы реально показать этим людям, что пытки действительно запрещены.
А они запрещены?
Пытки запрещены российским законодательством. У нас вообще достаточно хорошее законодательство в плане и регулирования, регламентирования правоприменительной практики, и пытки у нас запрещены всеми законами, начиная от Конституции и заканчивая должностными инструкциями постового милиционера. Беда в том, что это тотально не исполняется. Это, к сожалению, традиция нашего государства, ну, по крайней мере, последние 100 лет. У нас очень много норм, у нас очень много законов, которые можно не исполнять. И любое, ну уж, по крайней мере, должностное лицо, как минимум, начиная с советского периода, знает, что все это обилие норм и законов делится на те, которые выполнять надо, и на те, которые выполнять не надо. И критерий здесь очень простой. Есть нормы и законы, которые люди, должностные лица прежде всего, представители государства, нарушают, нарушают часто, нарушают систематически, и их за это не наказывают. Делается совершенно простой и абсолютно логичный вывод. Следовательно, эта норма не действующая, следовательно, ей можно пренебрегать. Вот с пытками у нас происходит именно так.
Насколько эффективна ваша работа?
По статистике, где-то из 10 заявителей у нас одно дело доходит рано или поздно до суда. Я не утверждаю, что те 90% заявителей, дела которых мы не довели до суда, это дела проигранные, потому что среди них достаточно заявителей, которых действительно не пытали, которые вводят в заблуждение относительно обстоятельств происшедшего. Есть люди, которым насилие было применено законно. Сотрудник милиции может применить физическую силу, сотрудник милиции может применить спецсредство, ту же дубинку, сотрудник милиции может применить электрошокер, сотрудник милиции может применить оружие, в том числе на поражение. Но это все достаточно четко, достаточно жестко должно быть регламентировано, и это достаточно неплохо регламентировано действующим законодательством. Пытка – это незаконное применение насилия. И наша задача как раз разобраться, как же было на самом деле.
То есть вы ведете профессиональную следственную работу?
Мы ведем более чем профессиональную следственную работу. И следователям Следственного комитета разобраться в том, что было на самом деле, и собрать доказательства, на самом деле гораздо проще. У них для этого есть неограниченные практически ресурсы, у них для этого есть необходимые полномочия. У нас полномочий нет.
И они юристы по образованию?
Безусловно. Основным инструментом и единственными полномочиями, которые мы используем в работе, является хорошее знание права и абсолютно любому гражданину доступные механизмы, предусмотренные законом. То есть мы работаем при помощи закона. Наша работа основана на знании, хорошем знании российского законодательства и нормативной базы, которая существует в правоохранительных органах.
Игорь, до последнего времени вы работали у себя, в Нижегородской области в основном, но в последнее время вы работали в Чечне. Вам удается и там соблюдать эту строгую опору на закон?
До сих пор мы работали в 5 регионах, в 5 субъектах Российской Федерации. Нижний Новгород просто наиболее заметен, потому что там эта работа началась, там она, безусловно, дала больше результатов.
А в каких еще, помимо Нижегородской области, регионах вы работаете?
Мы работаем в Оренбургской области, в Республике Башкортостан и в Республике Мариэл. Во всех этих субъектах у нас есть представительства, как мы их называем. Там работают штатные сотрудники нашей организации. Мы их учим, мы их обеспечиваем какими-то ресурсами необходимыми. В Чеченской Республике сейчас работает сводная и мобильная группа. Бывают ситуации, когда нарушения прав человека имеют массовый и вопиющий характер. И когда для того, чтобы быстро обнаружить очевидцев, установить фигурантов всех, собрать доказательства, необходима работа большой группы людей. И мы в этом случае обращаемся к нашим коллегам, мы привлекаем другие правозащитные организации, которые тоже умеют работать вот по этой методике общественного расследования. В Чечне мы тоже стали работать этим инструментом, сводной мобильной группой. Да, безусловно, мы и в Чечне работаем строго по закону. И должен сказать, что даже сама эта работа, вот такая, такая очень открытая, очень принципиальная, исключительно законными средствами, она буквально шокирующее действие производит на следователей, с которыми мы работаем. То есть там немедленно появилась легенда сначала о том, что это некая спецгруппа ФСБ работает. Но, видимо, все-таки ФСБшники убедили там их, что это не они, что это не их люди. Вот поэтому наш статус немедленно поднялся. И когда я встречался с Кадыровым в феврале месяце, первый вопрос, который он мне задал, это правда ли, что вашу группу прислал Медведев? Я ему сказал, что нет, это не так. Вот, он махнул рукой, и, в общем, было понятно, что он мне не поверил. Следователи до сих пор зачастую, с которыми нам там доводится общаться, говорят, ну вот, конечно, вам-то хорошо, у вас крыша в Кремле, а меня тут ведь никто не охраняет, меня убить могут в любой момент. То есть это так они оправдывают свое бездействие, которое они там допускают постоянно.
Вы объясняете распространенность пыток именно бездействием следствия.
Не нужно думать, что дела против милиционеров не доходят у нас до суда, потому что это очень сложные дела. То, что у нас пытки применяются повсеместно, а доведение таких дел до суда, это происходит исключительно редко, объясняется вовсе не тем, что эти преступления тяжело раскрывать. Они объясняются тем, что они намеренно, злостно не расследуются сотрудниками прокуратуры, сотрудниками Следственного комитета. И не по незнанию это происходит. Они совершенно откровенно закрывают на это глаза. Тяжкие преступления в Российской Федерации относятся к подследственности Следственного комитета при прокуратуре. И следователь не заинтересован в том, чтобы вот этих заплечных дел мастеров из милиции привлекать к ответственности, потому что именно эти милицейские опера, специалисты по пыткам, специалисты по доведению людей до животного состояния, когда человек готов подписать все, что угодно, и дать любые показания на себя и на своих близких. Именно эти сотрудники милиции обеспечивают, я не скажу, что раскрываемость, а видимость благополучной раскрываемости следователям.
Спасибо, Игорь, не только за интервью, но за ту колоссальную работу, которую вы и ваши сотрудники ведут все эти годы, без преувеличения. Это героическая, подвижническая работа.
Людмила Алексеева беседовала с Игорем Каляпиным, руководителем Нижегородской организации Комитета против пыток. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Наталья Аркадьева, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго. Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн. Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».